Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Дмитрий Медведев делает новые предвыборные заявления. Почему они звучат так неопределенно? Президент Сирии Башар Асад обещает конституционную реформу и жесткую расправу со своими политическими противниками. Прекратятся ли в стране массовые волнения? Руководство футбольного клуба «Зенит» требует наказать нижегородскую полицию за превышение ее сотрудниками полномочий во время матча с местной командой «Волга». Как правильно обеспечивать безопасность болельщиков и футболистов? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 20 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев считает, что соперничество между ним и премьер-министром Владимиром Путиным на президентских выборах в 2012 году могло бы пойти во вред интересам страны. Об этом Медведев заявил в интервью британской газете Financial Times. Президент России не дал ясного ответа на вопрос о том, намерен ли он баллотироваться на второй срок. Подробнее о заявлениях президента России в этой беседе корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
В интервью, которое президент России Дмитрий Медведев дал британскому изданию Financial Times, большинство экспертов не увидело ничего сенсационного. Тем не менее, оно вызвало серьезный интерес у тех, кто внимательно следит за политической жизнью в России. Одно заявление Медведева вызвало бурную реакцию и журналистов, и экспертов. Оно касается предстоящих президентских выборов. Российский президент впервые во всеуслышание заявил, что конкурировать с премьер-министром они не будут, и на выборы пойдет кто-то один.
Мы с Владимиром Путиным, мы с моим коллегой и старым товарищем, но все-таки в значительной мере представляем одну и ту же политическую силу. И в этом смысле конкуренция между нами, она может пойти во вред, собственно, тем задачам и тем целям, которые мы реализовывали последние годы. Поэтому, наверное, это был бы не лучший сценарий для нашей страны и для конкретной ситуации.
Политолог Марк Курнов не видит ничего нового в том, что сказал Медведев.
Никакой сенсации нету. То, что Путин не пойдет на открытую конкуренцию против Медведева, а Медведев не пойдет в открытую конкуренцию с Путиным, для меня лично было совершенно очевидно. Потому что, на самом деле, в той политической системе, которая в настоящее время сложилась, системе, в которой отсутствуют какие бы то ни было встроенные политические стабилизаторы, которые держатся исключительно на более-менее сплоченном тандеме и на отсутствии конкуренции внутри правящей группы, вот в такой системе начинать открытую политическую борьбу, это означает ставить под угрозу существование самой политической системы. Были видны противоречия, были видны явные расхождения в подходах к фундаментальным проблемам развития России у команды Путина и у команды Медведева. Но, тем не менее, и тот, и другой, с моей точки зрения, были предельно озабочены тем, чтобы не вышла конкуренция на уровень такой открытой, институционализированной борьбы.
Разговоры о разных взглядах на развитие страны косвенно подтвердил в интервью Financial Times и сам Дмитрий Медведев. Однако президент опроверг слухи о разрыве в тандеме.
Вы знаете, я не думаю, что между нами увеличиваются разногласия. И я, и Владимир Владимирович, мы все-таки разные люди. У нас общая образовательная школа. Мы закончили юридический факультет Петербургского университета. В этом смысле у нас в целом близкое мировоззрение. Дальше у нас был разный жизненный путь. Наверное, мы в чем-то по-разному оцениваем сегодня и, допустим, методы достижения тех или иных целей. Но я считаю, что это хорошо, что это преимущество. Если вообще на все вопросы смотреть одинаково, никакого движения не будет. Но считать, что между нами углубляется какой-то разрыв, мне кажется, это абсолютно неверно.
Руководитель Центра изучения элиты Института социологии Российской академии наук Ольга Крыштановская считает по меньшей мере странной борьбу представителей одной партии на президентских выборах.
Конкуренция бывает разная. Бывает конкуренция на жизнь и на смерть, бывает конкуренция на выборах, бывает конкуренция между друзьями. Конкуренция между Путиным и Медведевым существует, и она довольно острая, но Конечно, это конкуренция друзей, это конкуренция единомышленников, конкуренция тандема. Понятно, что два человека, представляющие одну и ту же партию, а партия «Единая Россия» выдвигала на президентский пост и Путина, и Медведева, не могут идти на выборы. Это так же нелепо было, как если бы в США, например, на президентские выборы пошли вместе и Хиллари Клинтон, и Барак Обама, и конкурировали бы между собой. Для этого существует праймериз. Вот, к сожалению, у нас в нашу практику не введено это. Мне кажется, что было бы очень логично и здорово, если бы два человека, которых «Единая Россия» направляла, и они представляют одну политическую силу, если бы они публично провели праймериз.
Журналист и экономист Ирина Ясина говорит, что во всех своих выступлениях и интервью Медведев произносит правильные слова. Однако Ясина с сожалением добавляет, что на протяжении 3 лет президентства Медведева за этими словами не последовали реальные дела.
Вообще интервью очень хорошее, там много всего правильного сказано, и очень хотелось бы верить в то, что это все будет реализовано. Честно говоря, я присоединяюсь к хору большинства и говорю, что я не услышала ничего нового. Уже, наверное, несколько лет впечатление от всех выступлений Медведева одно и то же. Все очень правильно. То есть, если бы что-то реализовывалось, я бы руку плескала. Просто это говорится для отвлечения внимания, что ли, для того, чтобы у нас оставалась надежда. Но в любом случае, вывод один. Все слова такие замечательные не обращаются в дела. Хотя я согласна с президентом Медведевым. В общей стране нельзя действовать быстро. Но, тем не менее, нам бы хотелось побыстрее.
Большинство экспертов не склонны рассматривать интервью Медведева Financial Times как программное. По их мнению, ответа на главный вопрос, кто же все-таки пойдет на президентские выборы 2012 года, Путин или Медведев, следует ожидать не раньше осени. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Отношения Владимира Путина и Дмитрия Медведева британским журналистам и политическим экспертам представляются расхождением двух политических стилей, но не двух политических концепций. У британской реакции на интервью президента России газете Financial Times я беседую с работающим в Лондоне журналистом и политическим комментатором Андреем Остальским.
Интервью подано как, в общем-то, главный материал номера. На первой полосе, на первой странице все это начинается. И есть, разумеется, и анализ, есть комментарий редакционный. В редакционном комментарии отметили, наверное, прежде всего, что 3 отличия позиции Медведева от позиции Путина, как видит их газета в результате этого интервью. Первый пункт – отрицательное отношение Дмитрия Медведева к государственному капитализму, в то время как отношение Путина к этому вопросу вроде бы остается скорее положительным. Второе. Дмитрий Медведев заявил в интервью, как считает Financial Times, дал понять совершенно ясно, что он выступает за определенную политическую децентрализацию России в будущем. Система управления будет не такой жесткой вертикалью власти с точки зрения Дмитрия Медведева, или, по крайней мере, должна быть в интересах России. И третий пункт, который отметили в аналитической статье журналисты Financial Times, это то, что Медведев категорически не согласился с оценкой своего ментора Владимира Путина развала Советского Союза. Он не считает это геополитической катастрофой, считает, что это вполне было объективное, нормальное развитие событий.
Как вообще британское экспертное сообщество воспринимает отношения Дмитрия Медведева и Владимира Путина? Усматривает какую-то серьезную борьбу за власть между ними?
Одно время, я думаю, несколько месяцев назад, здесь было довольно много материалов, авторы которых видели признаки такой борьбы, таких растущих разногласий, возможной конкуренции. Но буквально, вот я считаю, в последний месяц этот тон сменился, судя по той информации, которую получают британские журналисты и политические обозреватели. Вопрос вообще видится решенным. Очень мало кто сейчас здесь сомневается в том, что следующим президентом России будет Путин. Анализируя, кстати, и последнее вот это интервью Дмитрия Медведева, где он говорит о том, что теоретически, разумеется, действующий президент хочет, хотеть стать этим президентом, главой государства и на новый срок. Но, тем не менее, при этом из самого контекста вытекает, что мало ли что президенту хочется, а, в общем-то, есть объективные обстоятельства, которые выше него.
Медведева вообще воспринимают серьезно?
Вы знаете, знаете, что и да, и нет. Были, конечно, какие-то надежды на то, что могут произойти изменения во внутренней политике России, во внешней политике, что отношения с Западом, с Британией могут улучшиться. В какой-то степени они улучшились, но ожидали гораздо-гораздо большего. Один из ФТ-шных журналистов, журналистов Financial Times, в своем блоге сегодня свои впечатления описывает от Дмитрия Медведева, сравнивает его трехлетней давности, когда Financial Times в прошлый раз брала интервью у него сегодняшнего, пишет, что держится он гораздо уверенней, при этом очень обаятельная улыбка, вот пишет журналист Financial Times, и улыбка очень необычная для России. Даже поразила их улыбчивость Дмитрия Медведева, они такого не видят совершенно ни от каких других российских политиков. По Москве вообще предупреждают, оказывается, журналистов западных газет, когда они туда впервые едут, что надо поменьше улыбаться, потому что это может вызвать отрицательную реакцию, вас даже могут принять за педофила или за ненормального. Ну и вот вдруг такие вот просто ослепительные улыбки от президента, это очень странно, это выделяет его с одной стороны, но с другой стороны, нравится ли это российскому избирателю, задает вопрос журналист Financial Times. Вполне возможно, что нет, не нравится, и что наоборот это будет работать против него с точки зрения рейтинга.
Кто-то рассматривает в Британии все отношения Путина и Медведева в фронтальном таком конфликте, борьба добра со злом?
Нет, так, разумеется, никто это взаимоотношения не рассматривает. Все понимают, что, в общем-то, позиции двух политических деятелей весьма и весьма близки. Но, как представляется большинству британских обозревателей, все-таки есть важные нюансы. Даже если это нюансы стиля, как кто-то из журналистов недавно написал, то стиль в России и вообще в современном мире тоже может оказаться невероятно важным фактором для выстраивания, в частности, новых международных отношений. Тот факт, что Медведев, все это здесь широко известно, многие об этом пишут, никогда не работал в разведке, в контрразведке, в органах безопасности, тоже говорит в его пользу. Поэтому, конечно же, была такая и сохраняется в какой-то мере сейчас симпатия к Дмитрию Медведеву, хотя, конечно, особенно на правом фланге, в правой прессе Британии достаточно много обозревателей, которые пишут, что никакой абсолютно разницы нет, что это все очередная обманная операция все той же российской разведки, просто чтобы развести, употребляя российский термин, Запад, и обращать особого внимания на то, что говорит и делает Медведев, не нужно, потому что это просто прикрытие для Владимира Путина.
Британское восприятие отношений Владимира Путина и Дмитрия Медведева. В эфире из Лондона журналист и политический комментатор Андрей Остальский.
В программе «Время политики» 20 июня в 22 часа. Главная тема. Опубликован доклад, описывающий, как сотни людей стали участниками преступления. С помощью фальсификаций обеспечили на выборах в Тамбовской области 68 голосов в пользу «Единой России». Тему вместе с экспертами Дмитрием Орешкиным и Александром Кыневым исследовал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Ведет передачу Михаил Соколов.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 20 июня. Сегодня отмечается Всемирный день беженцев. В мире насчитывается более 40 миллионов беженцев и перемещенных лиц. Многие из них нашли приют в бедных странах, где перспективы улучшения их жизни очень ограничены. Об этом говорится в специальном докладе ООН, который приурочен к сегодняшней дате. Массовые волнения и революции в арабском мире привели к новой волне беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока. Это сейчас самая горячая тема. Подробнее о положении этих людей в репортаже Валентина Барышникова.
Десятки тысяч людей бежали в последние месяцы из стран арабского мира, охваченных народными волнениями. Многие стремятся в Европу, которая, однако, пытается ограничить поток беженцев и мигрантов. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутеррес заявил, что страхи в индустриально развитых странах в связи с потоком беженцев чрезмерно раздуты или ошибочно смешаны с вопросом нелегальной миграции. Гутеррес подчеркнул, что тем временем груз заботы о беженцах ложится на бедные страны. Посещая итальянский остров Лампедуза, где находятся многие мигранты и беженцы из Ливии и Туниса, Гутеррес сказал:
«Отмечать Международный день беженцев на Лампедузе означает осознавать важность открытых границ для тех, кто бежит от конфликтов. К сожалению, в Ливии сегодня проблемы, но Тунис и Египет держат границы открытыми. Проблемы в Кот-д'Ивуар, Гана и Либерия оставили границы открытыми. Проблемы в Сирии, Турция и Ливан оставили границы открытыми. Мой призыв ко всем странам, особенно здесь, в Европе, держать границы открытыми».
Американская актриса Анджелина Джоли, посол доброй воли ООН, посетила в последние дни несколько лагерей беженцев в регионе. Вместе с Гутеррисом Джоли побывала на Лампедузе, Неаполе, где они почтили память тех, кто погиб в море, пытаясь добраться от Африки до итальянских берегов. По данным ООН, в этом году более 40 тысяч людей добрались до Лампедузы на переполненных судах. Еще свыше 1500 человек погибли, пытаясь это сделать. Джоли и Гутеррес поблагодарили итальянскую береговую охрану за спасение людей с тонущих судов. За день до этого с такой же благодарностью Джоли обратилась к береговой охране на Мальте, где она также побывала, чтобы встретиться с беженцами, обратившимися к властям с просьбой о предоставлении убежища. Актриса посетила бывшие казармы, где сейчас содержат этих людей. Во время встречи с беженцами Джоли сказала:
«Ведомство ООН по делам беженцев направило меня сюда, потому что хочет ускорить процесс. Они работают с мальтийским правительством. Вы абсолютно правы, вы не сделали ничего неправильного. Вы были хорошими людьми, которые очень тяжело работали в своей жизни, в своей стране. Это было разрушено, и вы сейчас здесь, чтобы попытаться выжить».
На прошлой неделе Джоли посетила также лагеря сирийских беженцев в Турции. В четырех лагерях нашли кров около 10 тысяч человек, которые бежали в последнее время от волны насилия в Сирии. Актрису там ждал полный энтузиазма прием, особенно со стороны детей.
Турецкое правительство и турецкий Красный полумесяц были чрезвычайно щедры. Все, что они делали, было очень организовано. Границы были открыты, и это спасает жизни. Мы очень благодарны им. Я была в Сирии до этих волнений. Это чудесные люди. Дети милы и умны. А сейчас я была более всего впечатлена и встревожена тем, как много они понимают в происходящем в их стране, как они говорят о гибели членов их семей, как слышали перестрелки и видели, как обстреливают их дома.
Когда ведомство ООН по делам беженцев создавалось 60 лет назад, перед ним стояла задача позаботиться о 2 миллионах европейцев, лишившихся дома в результате Второй мировой войны. Теперь счет идет на десятки стран и десятки миллионов беженцев. Выступая сегодня во Всемирный день беженца, глава ведомства Антонио Гутеррес подчеркнул:
«Если взглянуть на происходящее сегодня в мире, мы видим увеличение новых кризисов с начала года. Кот-д'Ивуар, Ливия, Сирия, Йемен. И в то же время кажется, старые кризисы никогда не завершатся. Смотрите, что происходит в Афганистане. Более 20 лет боевые действия. В Сомали тоже. 20 лет войны в Демократической Республике Конго. Новые кризисы умножаются, старые никогда не кончаются».
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Конвенция ООН о статусе беженцев была принята в 1951 году. Россия присоединилась к ней в 1992. Тогда же принят закон о предоставлении убежища, а годом позднее первая редакция закона о беженцах. С тех пор российское законодательство в этой области не раз менялось, но, по мнению экспертов, Россия, по сути, так и осталась негостеприимной страной. Статус беженца за это время получили чуть более 8 тысяч человек из почти миллиона нуждающихся, рассказывает Любовь Чижова.
По данным руководителя правозащитной организации «Гражданское содействие» Светланы Ганушкиной, под определение беженец попадают от 500 тысяч до миллиона граждан иностранных государств, находящихся в России, но лишь немногим удалось получить этот статус.
Во-первых, это наши бывшие сограждане, которые вынуждены были, до сих пор вынуждены покидать бывшие советские республики, поскольку они там подвергаются безусловной дискриминации. Хотя определение беженца предполагает преследование, но грань тут очень тонкая. И, в общем, то, что можно назвать дискриминацией, очень часто можно назвать и преследованием. Потом политические преследуемые из тех же самых республик, например, из Узбекистана. Таких тоже довольно много. Потом это граждане Афганистана, которые были вынуждены покинуть Афганистан после падения режима Наджибулы, и многие из них просто остались в России. И до сих пор их судьба никак не решена. Достаточно большой поток из Африки. Он, опять же, не исчисляется такими вот тысячами и сотнями тысяч, но это тоже довольно большой поток, и, главное, очень тяжелый поток, потому что люди совершенно не адаптированы к нашей жизни. Они только по-русски, но часто не говорят и по-английски. Они франкофоны, как правило. И Россия совершенно не приспособлена оказалась к тому, чтобы выполнять по отношению к ним свои международные обязательства.
Почему Россия оказалась не приспособлена вот к выполнению этих обязательств?
Ну вот потому что мы как-то очень легкомысленно после распада Советского Союза как вот декларативно присоединялись к конвенциям, не очень, видимо, даже себе представляя, что из этого последует. Понятно, что присоединение конвенции, особенно к такой вот гуманитарной конвенции, накладывает огромные обязательства на страну. Формальное присоединение к цивилизованному миру. К сожалению, это еще не означает реального присоединения. А дальше началось сопротивление. Мы стали говорить, что нам и самим плохо, что у нас все разлаживается. Они должны были бы получить жилье, они должны получать пособие, они должны получать нормальное медицинское обслуживание, они должны получать возможность интегрироваться, должны помочь выйти в нормальную человеческую жизнь. В других государствах им даются деньги на аренду или им даются жилье бесплатное. Но у нас же ничего этого нет, и действительно у нас ничего этого нет и для своих граждан.
О том, почему Россия так неохотно присваивает иностранцам статус беженцев, рассуждает директор Института прав человека Валентин Гефтер.
Эта процедура у нас плохо отработана, и в этом смысле мы, в отличие от многих прошлых десятилетий, не являемся для людей уже больше притягательной стороной. Тут очень жалко, потому что можно сказать, а какой нам от этого прок? Ну, может быть, прок не всегда большой, эти люди не обязательно высококвалифицированные специалисты, но ведь есть же еще и моральный какой-то, маяк, что ли, если сказать, чтобы люди знали, что в тяжелую минуту, не в массовом количестве, не так, как Европу, предположим, сейчас из Северной Африки, но что можно прибегнуть, как сказать, к нашему берегу. Вот это, к сожалению, нет, и люди очень многие подают, но не получают этого статуса беженца.
Удалось ли российским властям как-то уже разобраться с вынужденными переселенцами из бывших советских республик?
Теперь это у нас чаще говорят, называется соотечественники, хотя термин совершенно не правовой. Есть целая программа приема соотечественников, она сильно тоже пробуксовывает, причем обоюдно. И, во-первых, уже время ушло, многие люди уже не так тянутся, как первые, 10-15 лет после конца Советского Союза. Во-вторых, по-прежнему, конечно, они хотели бы, наверное, многие, если особенно специалисты, в крупные города, в хорошие условия. А наше государство, конечно, заинтересовано всегда, чтобы, грубо говоря, заткнуть дыру ими там, где требуется трудовая сила или просто пустые места. Но в целом этот процесс очень медленно идет. И поскольку все-таки экономические и социальные условия в нашей стране, особенно в провинции, где-то в глубинке, не сильно привлекательны для людей, особенно из Балтии, предположим, или там из Закавказья, то, по-моему, этот процесс уже практически, так сказать, массово закончился. Другое дело, что, например, еще из Средней Азии есть тогда вот этот тонкий ручеек, который идет. Массовый характер носит третья волна. Это трудовая миграция. Это проблема отдельная, это, в общем, не касается беженцев в прямом смысле, так же, как и соотечественников. Но это требует, конечно, очень серьезного и тщательного продумывания, и вы знаете, сколько проблем вокруг этого возникает.
Незавидное положение беженцев и вынужденных переселенцев в России еще более усложняет высокий уровень ксенофобии в российском обществе. Часто люди, ищущие убежище в России, становятся жертвами националистов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Вот главная тема второй половины этого часа. Президент Сирии Башар Асад обещает конституционную реформу и жесткую расправу со своими политическими противниками. Руководство футбольного клуба «Зенит» требует наказать нижегородскую полицию за превышение ее сотрудниками полномочий во время матча с местной командой «Волга». В Лондоне завершилась многолетняя реконструкция собора Святого Павла. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Валить или не валить? Спецпроект Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валентин Гефтер о том, почему Россия не хочет принимать беженцев.
В блогах Свободы.
Алла Сараева. Почувствуй себя россиянином.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Преображенский суд Москвы вернул адвокатам ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Ранее сообщалось о возвращении аналогичного ходатайства Михаила Ходорковского. Поскольку бывших совладельцев компании «ЮКОС» уже этапировали из московского следственного изолятора в колонии, их заявление об условно-досрочном освобождении теперь должно рассматриваться по месту отбывания наказания. Дело об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова направлено в Мосгорсуд. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение, согласно которому в убийстве обвиняется уроженец Кабардино-Балкарии, 27-летний Аслан Черкесов. Президент Дмитрий Медведев предложил вновь назначить генеральным прокурором России Юрия Чайку, срок полномочия которого истекает 23 июня. Если Россия не будет признавать решение Европейского суда по правам человека, ее просто выгонят из Совета Европы, считает лидер движения «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Власти Ливии утверждают, что в результате авиаудара НАТО по дому одного из ближайших соратников Муаммара Каддафи сегодня были убиты 15 гражданских лиц, включая троих детей. Европейский Союз готовится ввести новые санкции в отношении Сирии в связи с репрессиями против мирных демонстрантов в этой стране. Предварительно данный вопрос обсуждался сегодня в Люксембурге на встрече министров иностранных дел стран ЕС. В Тунисе сегодня начался процесс по делу бывшего президента этой страны Зин Эль-Абидина Бен Али, обвиняемого в злоупотреблении властью. Процесс проходит в отсутствии обвиняемого, который в январе был свергнут в результате массовых народных волнений и бежал в Саудовскую Аравию.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 20 июня. Сегодня президент Сирии Башар Асад в обращении к гражданам страны вновь заявил о готовности жестко подавлять вооруженные выступления против его режима. В то же время Асад объявил о начале экономических и политических реформ, которые должны стабилизировать экономику и обеспечить начало национального диалога в Сирии. Над темой работал международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
С начала массовых демонстраций в Сирии в марте это третье обращение Башара Асада к народу. 30 марта он обвинил иностранные государства в заговоре против Сирии, а 16 апреля объявил об отмене чрезвычайного положения, существовавшего в стране с 1963 года. Нынешнее выступление сирийского президента состоялось в здании университета в Дамаске и транслировалось по телевидению в прямом эфире. Башар Асад сказал, что намерен бороться с коррупцией, обещал обратиться в Министерство юстиции с тем, чтобы разработать план широкой амнистии. По мнению сирийского президента, беспорядки в стране провоцируют группы диверсантов. Преступники, считает Асад, пытаются воспользоваться ситуацией под лозунгами реформ, преследуя корыстные цели и сея хаос. Он заявил, что следует отличать диверсантов от тех, кто предъявляет властям законные требования. Асад повторил свой давний тезис о том, что существует иностранный заговор против нынешнего режима, и обещал жестко бороться с теми своими противниками, кто откажется сложить оружие. Возникает вопрос о количестве этих людей. Я лично был поражен, когда узнал это количество. Я думал, их несколько тысяч, но в начале кризиса это число составляло 64 тысячи. Представьте себе, таково было количество разыскиваемых по обвинению в разных преступлениях людей. 24 тысячи из них были приговорены к 3 годам и больше. В последние дни это число несколько снизилось и составляет менее 23 тысяч, потому что многие из них сдались властям. Сирийский президент сообщил также о создании специального комитета по конституционной реформе, которая позволила бы создание новых политических партий. Сейчас единственной в стране является правящая партия БААС. Парламентские выборы должны состояться в Сирии в августе, и, согласно плану Асада, весь пакет реформ должен быть утвержден уже в сентябре этого года. Сам президент настаивает, что в стране уже ведется национальный диалог. Как я недавно заявлял, для меня целью встреч было узнать более детально о реальной ситуации, но я стал участником настоящего национального диалога. Национальный диалог не ограничивается отдельными секторами. Он не означает диалог между правительством и оппозицией и не должен ограничиваться политическими вопросами. Это диалог между всеми людьми по всем национальным проблемам. Все больше участников акции протеста сейчас заявляют, что согласятся только на отставку президента и смену режима, правящего страной в течение 40 лет. Напомню, что Асад пришел к власти в Сирии в 2000 году после смерти своего отца Хафиза Асада. По оценкам оппозиции, в ходе подавления демонстраций были убиты не менее 1400 человек, более 10 тысяч задержаны, около 11 тысяч вынуждены бежать в соседнюю Турцию. Еще 5 тысяч человек расположились в лагерях вдоль сирийско-турецкой границы. Турция подвергает резкой критике применение сирийскими властями силы против мирных демонстраций. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк в понедельник выразил надежду на активное участие Анкары в урегулировании сирийского конфликта. В своем сегодняшнем выступлении Башар Асад призвал беженцев вернуться в свои дома, утверждая, что там им ничего не угрожает. Великобритания вместе с Францией, Германией и Португалией в начале июня внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, осуждающий сирийский режим. Против какого бы то ни было иностранного вмешательства в конфликт Сирии выступают обладающие в Совете Безопасности правом вето России и Китай, поэтому наблюдатели считают крайне маловероятным, что резолюция по Сирии будет принята. Накануне приезда в Москву делегации сирийской оппозиции министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с критикой противников режима, отказывающихся от диалога с властями. По мнению Лаврова, эти люди провоцируют насилие, надеясь на вооруженное вмешательство стран Запада. Вот как министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк объясняет цель резолюции по Сирии и требования к сирийскому президенту Башару Асаду.
Великобритания призывает президента Сирии, как это было уже отмечено в проекте резолюции, представленной в Совет Безопасности ООН, выполнить законные требования народа, освободить политических заключенных, обеспечить доступ к интернету и свободу прессы и сотрудничать с ведомством ООН по правам человека.
Министры иностранных дел Европейского Союза на совещании в Люксембурге обсуждают вопрос о расширении санкций против Сирии в связи с репрессиями против участников мирных акций протеста. Перед началом совещания министр иностранных дел Германии Гвидо Вестервелле заявил: «Никто не сможет понять, почему мы помогаем одной стране и при этом отказываем в помощи другой. То, что происходит в Сирии, называется жестокость, изгнание, несправедливость. Вот почему международному сообществу тоже нужно выступить единым фронтом», говорил министр иностранных дел Германии Гвидо Вестервелле. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги дня понедельника, 20 июня. Руководство футбольного клуба «Зенит» направляет обращение в прокуратуру в связи с превышением полномочий сотрудниками правоохранительных органов во время и после матча чемпионата премьер-лиги в Нижнем Новгороде. Речь, в частности, идет о травме от применения полицейским электрошокера, которую получил после игры с командой «Волга» нападающий петербургской команды Дан Кулазович. Футболист направлялся к сектору фанатов «Зенита», чтобы подарить им свою футболку. Нижегородское городское управление внутренних дел и администрация «Волги» отрицает обвинение в безобразной организации матча. Этот инцидент в интервью «Радио Свобода» комментирует главный редактор петербургской спортивной радиостанции «Зенит» Федор Погорелов.
«Зенит» уже готовит заявление в прокуратуру, насколько я понимаю, о служебном несоответствии и о в целом об отвратительной организации футбольного матча в Нижнем Новгороде. Например, то обстоятельство, что даже Алексей Борисович Миллер высказался по этому поводу, я трактую как маркер чрезвычайной серьезности зенитовских намерений. Когда высказался директор по безопасности футбольного клуба, президент клуба и председатель правления УАУ «Газпром», это значит, что примерно быть беде. Я сужу в первую очередь по интервью директора службы безопасности «Зенита» Юрия Федотова. Он предельно четко сформулировал зенитовские претензии. Они касаются в первую очередь организации прохода на стадион. Все знают, да, что есть вместимость стадиона, и гостевые болельщики могут получить только определенный процент, там, по-моему, 5% мест или 10%, в зависимости от щедрости местного руководства. Нижний Новгород не пошел на встречу футбольному клубу «Зенит». Квоту этих билетов не увеличивал. Нижегородцы барыжили билетами при входе. И было большое количество зенитовских болельщиков, которые попали на условный сектор рядом с фан-сектором, куда посадили зенитовских болельщиков. В такого рода случаях чаще всего нормальные сотрудники служб, местной службы безопасности организовывают общий сектор. Да, пытаться закрыть глаза на то, что зенитовские болельщики есть и там, и мешать им соединиться, можно, но глупо. Нижегородский ОМОН это сделал. В начале матча к зенитовскому фан-сектору подкатили машину пожарную. На российских стадионах это означает чаще всего не то, что что-то горит, а то, что будут поливать болельщиков. Как это происходило в Перми, например, в ноябре, в +2. Федотов обратил внимание делегата матча на то, что происходит в некотором роде беспредел. Машину отозвали. В самом начале матча к фанатскому сектору было сведено 3 роты ОМОНа, а есть непосредственно рекомендация РФПЛ и РФС не использовать ОМОН на матчах чемпионата России без крайней на то необходимости. Крайней необходимости в тот момент не было. Люди просто смотрели футбол. После матча, ну, уже общеизвестен инцидент с Данком Лазовичем и электрошокером. Отдельный вопрос, зачем электрошокеры на футболе? Потому что получил же не только Данка Лазович, получили многие болельщики. Так, один из членов правления фан-клуба футбольного клуба «Зенит» Александр Алексеевич Лиханов по прозвищу Шумахер, человек, там, возглавлявший Невский фронт еще в 90-е, был жестко избит, проволочен по земле и тоже изрядно получил. После того, как были выдернуты из сектора те люди, которые, по мнению сил правопорядка, зажигали пиротехнику и отведены в милицию, зенитские болельщики не ушли из сектора, несмотря на то, что их всячески уговаривали это сделать и ждали своих товарищей, когда их отпустят из милиции. Их отпустили. После этого никого задерживать не стали, но на перроне вокзала в Нижнем Новгороде устроили беспрецедентный шмон, когда у пассажиров фанатского поезда, на этот матч был организован фанатский поезд из Петербурга из 12 вагонов, обыскивали сумки, отбирали продукты питания, и это была такая своеобразная месть. Ах, вы не ушли из сектора, когда мы вас просили, вы заставили нас отпустить людей из отделения милиции, ну так получите, поедете на голодном пайке домой.
И речь идет об отдельном инциденте, может быть, связанном с тем, что клуб «Волга» новичок премьер-лиги, либо речь идет о какой-то серьезной системной проблеме обеспечения безопасности болельщиков вообще в ходе российского футбольного чемпионата?
Не, ну, конечно, речь идет о системной неспособности организовывать футбольные мероприятия в России. Такие же проблемы случались и на хоккейных матчах, и на баскетбольных матчах. Это классическое провинциальное неумение работать. То же самое, я знаю, происходило в Краснодаре, когда милиция общественной безопасности согласовала так называемый проход болельщиков по городу. Болельщики неоднократно это делают во всех городах, где они бывают, где получается. В итоге 300 человек были на этом проходе задержаны. Люди сидели в отделении милиции в автозаках, потому что обезьянников в краснодарском отделении милиции на 300 человек не хватает. И в итоге после вмешательства службы безопасности «Зенита» и представителей петербургской милиции, которую «Зенит» тоже с собой возит на сложные, так называемые сложные выезды, эти 300 человек были отпущены со штрафом за переход улицы в неположенном месте. То, что произошло в Нижнем Новгороде, в первую очередь свидетельствует о том, что клуб новичок премьер-лиги, опыта нет, но самая же большая проблема заключается там не в том, что человек что-то не знает, да, или что-то не умеет, в том, что он не хочет учиться. Представители Зенитской службы безопасности, тот же Федотов, предлагали разнообразные схемы безопасной организации матча, так чтобы не было инцидента. В Петербурге я лично знаю людей, которые, извините, за это отвечают. Мы все находимся на одной планете, на которой считают, что футбол – это как ни крути праздник. И вот это, как я понимаю, базовая точка расхождения с представителями нижегородских сил правопорядка, для которых футбол не праздник, а театр боевых действий.
Вы говорите сейчас о провинциальных российских городах. Означает ли это, что в Москве и в Петербурге силы правопорядка научились худо-бедно работать с болельщиками?
Да, означает. В свое время были большие сложности с московской милицией общественной безопасности. Это всегда, как вы понимаете, упирается в человеческий фактор. Те же проблемы были в Петербурге. Но многолетний кропотливый опыт работы привел к тому, что и в Петербурге, и в Москве, обратите внимание, эксцессов нет. Да, есть совершенно там, понятно, запредельные вещи, вроде стрельбы из ракетниц по живым людям, да, но это уже уголовное дело. В общем и целом, в Петербурге давно отказались от практики использования больших сил правопорядка на матчах. Работают стюарды из числа фанатов и стюарды из числа частных охранных предприятий. Там, я помню, 2006 год, регламент матчей европейских турниров, в день игры проводится так называемое освещение по безопасности. И делегат, поляк, по-моему, это был, спросил на заседании, сколько сил правопорядка будет на матче. Представитель «Зенита» сказал, там, 200 человек. Я после этого освещения подошел к коллеге и спросил, как так, 200? Я знаю, что меньше 3000 ОМОНовцев не бывает. Он говорит, так не могу я сказать. В прошлом году сказал, что 3000. У делегата из УЕФА спросил, у вас что, война? Зачем вам 3000 ОМОНовцев на стадионе и солдат внутренних войск? Вот эта фаза в Петербурге и в Москве, в общем, уже в прошлом. Опыт европейских клубов активно исследуется. В «Зените» точно, я знаю, за «Зенит». И ситуация, когда на Стэнфорд-Бридж на матчах Челси присутствует 20 полицейских, это тот образец, к которому мы стремимся здесь, на Петровске.
Говорил спортивный журналист Федор Погорелов. А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных репортажах и комментариях в средствах массовой информации. В газетах многих стран 20 июня некрологи российской правозащитницы, вдове академика Андрея Сахарова Елене Боннер. У микрофона с обзором международной печати Александра Вагнер.
Я начну с британской газеты «Гардиан», опубликовавшей подробную статью, в которой упомянуты многие важные события биографии Елены Боннер. С враждебностью, относящейся к правительству и на протяжении большей части жизни отвергнутая обществом, Елена Боннер вместе со своим мужем имела особый статус в сплоченном и боевом сообществе диссидентов, бросивших вызов советской власти. До и после ссылки их скромная московская квартира была своего рода командным пунктом, откуда велась подчас казавшаяся безоглядной, но во многом успешная война против советского авторитаризма. Несмотря на то, что Сахаров получил большую известность, Боннер принимала самостоятельные решения и вела неутомимую борьбу за лучшую жизнь своего народа не только до, но и много лет после смерти мужа в 1989 году. Она говорила, что приняла эту роль, так как это было необходимо. Педиатр по образованию, семья которой сильно пострадала во время сталинских чисток, Елена Боннер стремилась к более простой жизни. Вместо того, чтобы быть героической женщиной, однажды она сказала, что для нее предпочтительней быть бабушкой. «Я бы очень хотела быть просто женщиной, матерью и дочерью», — сказала она. А вот как вспоминает о Елене Боннер газета «Нью-Йорк Таймс». Сегодня утихли битвы, которые вели тысячи находившихся в оппозиции к советскому государственному строю простых людей и десятки диссидентов. Эта борьба уступила место более заметным событиям истории, но несколько имен той поры все-таки будут оставаться на слуху. Елена Боннер – одно из них. Она и ее муж – символы оппозиционной силы и храбрости не только на пространстве бывшего Советского Союза, но и за границей. Боннер часто воспринималась как жена одного из самых известных в Советском Союзе диссидентов и ученых, но история ее правозащитной деятельности не менее долгая. Ее решимость, организационные навыки и характер помогли привлечь внимание к проблемам с правами человека. Сахаров и Боннер были членами одной команды, связанными друг с другом убеждениями, что свобода совести – условия существования любого цивилизованного государства, а Восток и Запад должны двигаться по направлению к примирению. Эти убеждения помогли им пережить многие испытания – слежку, преследование, арест и ссылку. Главный редактор журнала «Нью-Йоркер» Дэвид Ремник был лично знаком с Еленой Боннер. Ремник вспоминает, что на заседаниях Политбюро ее называли «бестией в юбке, продавшейся империализму». В статье к биографическим данным он добавляет собственные наблюдения. «Любовь Сахарова и Боннер ощущали даже окружающие. Моя жена Эстер Фейн и я в то время жили в Москве. В конце 80-х, начале 90-х мы работали репортерами. Она для «Таймс», а я для «Вашингтон-Пост». Как и многие другие корреспонденты западных изданий, мы время от времени появлялись на пороге их квартиры, видели их на бесконечных встречах, демонстрациях и сессиях Совета народных депутатов. Михаил Горбачев в 1986 году распорядился прекратить их ссылку в Горьком, и через 3 года Сахаров был избран депутатом. Лев Тимофеев, бывший политический заключенный и диссидент, однажды рассказал моей жене Эстер о поездке вместе с Боннер в Париж на посвященную правам человека конференцию. Встреча с Сахаровым была назначена в аэропорту, куда он прилетал из Соединенных Штатов. «Они были в разлуке 1,5 месяца», – рассказал Тимофеев Эстер. «И когда они увидели друг друга, их лица озарились, как это бывает у молодоженов. Они ничего не видели вокруг, только друг друга». Все ожидающие в аэропорту журналисты чувствовали неловкость, а мне казалось, что я мешаю встрече двух влюбленных.
Обзор международной печати подготовила корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Памяти Елены Боннер. Вспоминают соратники и друзья Сергей Ковалев и Владимир Тольц. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Лондоне отмечают 300-летний юбилей собора Святого Павла. Строительство одного из крупнейших храмов христианского мира по проекту и под руководством архитектора Кристофера Рена продолжалось 36 лет. К юбилею завершена комплексная реставрация храма, начавшаяся 15 лет назад. Это самый крупный реставрационный проект такого рода в истории Великобритании. Я попросил посетить собор Святого Павла корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Наталью Голицыну.
15 лет собор Святого Павла стоял в строительных лесах, и многие начали было уже забывать его реальный облик. После снятия лесов собор предстал в том виде, в котором его построил Кристофер Рен. Фасад очищен от 300-летней патины и пыли, мозаики, скульптуры и витражи отреставрированы, орган отремонтирован. 15-летняя реставрация обошлась недешево, в 40 миллионов фунтов. Во вторник здесь пройдет торжественное богослужение по случаю 300-летнего юбилея собора. Знаменитый английский архитектор сэр Кристофер Рен получил заказ от короля Карла II построить собор Святого Павла на месте храма, сгоревшего во время Великого лондонского пожара 1666 года. 10 лет понадобилось Рену, чтобы завершить архитектурный проект, и еще 35 лет продолжалась стройка. Один реставратор, покидая собор по окончании работ, заметил, что до ремонта он больше походил на вокзал, чем на храм. Не уверена, что это так, но несомненно, что сейчас его фасады и интерьер воспринимаются во всем их первозданном блеске и величии. На протяжении своего существования собор Святого Павла был тесно связан с британской историей. Впрочем, собор – это и есть национальная история. Это не только действующий кафедральный собор англиканской церкви, но и усыпальница великих людей Британии, пантеон, где погребены выдающиеся деятели государства и культуры. Здесь похоронены адмирал Нельсон, герцог Веллингтон, Уинстон Черчилль, художники Рейнольдс и Тернер, поэт Джон Донн, который был настоятелем собора, создатель пенициллина Александр Флеминг. Мне показалось, что после реставрации памятники и надгробия утратили прежний мрачный и неухоженный вид и смотрятся сейчас скорее как изящные музейные экспонаты. Собор ежегодно посещают более 2 миллионов человек. 150 тысяч блоков светлого портлендского камня, из которых построен Сейнт-Пол, освобожденные от 300-летних наслоений, встречают прихожан и туристов.
Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Громадный купольный собор Святого Павла построен в стиле неоренессанс. В том же стиле или в стиле ренессанс построены многие знаменитые христианские храмы. Собор Святого Петра в Ватикане, собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, Казанские и Исаакиевские соборы в Петербурге. У храма архитектуре я беседую с доктором искусствоведения Андреем Толстым.
Первые христианские храмы имели формы базилик, так называемых, то есть вытянутых таких длинных сооружений, которые имели один или три нефа, значит, центральная часть как бы возвышалась над двумя боковыми длинными такими частями, разделенными либо колоннами, либо столбами такими просто. Часто над алтарем или чуть ближе к центру здания возводилось купольное завершение. Если мы говорим о восточной христианской традиции, значит, о Византии в частности, то именно в Византии возникли первые так называемые крестово-купольные сооружения, которые имели более такую центрическую форму. И именно эта форма впоследствии была заимствована Древней Русью, и, соответственно, эта форма утвердилась в русской архитектуре. После прихода раннего христианства, так сказать, в Западную Европу, начинается период разрушения Западной Римской империи. Сооружение церковное, но в силу вот этих многочисленных войн, переселения народов и так далее, в общем, было заторможено строительство. И фактически следующее такое большое каменное строительство храма произошло где-то в 9-10 веке. Значит. И это были тоже сначала базилики. В дальнейшем они приобретали все больше и больше такую весомость, именно такую внешнюю, эстетическую в смысле. И возник, собственно, романский стиль, отличающийся необычайной монументальностью, масштабностью зданий. В дальнейшем происходит эта идея такой более тонкой и более такой каркасной конструкции кровли. Готические храмы возникали где-то уже начиная с 12-13 веке особенно, и дальше вплоть до 15-го. Их сменили храмы эпохи Возрождения, которые в какой-то мере соединили черты храмов раннехристианских и черты храмов более поздних. То есть тут есть больше центричность, больше такая сосредоточенность на регулярности, план, крестообразный план. Вот, в частности, собор Святого Петра в Риме и собор Святого Павла в Лондоне. Такие грандиозные, крупнейшие сооружения, которые близки друг к другу в том смысле, что у них нет там доминирования вытянутости над центричностью, а наоборот, они именно строятся вокруг центрального гигантского купола, который венчает центральное пространство.
Наличие купола – это только дань архитектурной моды или есть какой-то сакральный смысл в этом?
Безусловно, сакральный смысл в этом есть, потому что купол олицетворяет как бы небесный град Иерусалим, соответственно, небесную сферу, где восседает Христос, Вседержитель, Пантократор. Ну, в русских храмах это тоже можно видеть обычно. На центральном барабане изображается Христос во славе, так называемый. Это, конечно, именно символическое значение, то есть Христос, который через своих евангелистов верных, которые занимают такие вот так называемые паруса, где купол соединяется со стеной центрального пространства подкупольного. Там 4 как раз паруса, на них 4 евангелиста. Антихрист изображается. Он через них как бы доносит свою волю до пророков, до святых воинов и так далее, которые обычно украшали росписями центральные столбы, подпирающие центральный купол.
И почему же купол победил на определенном этапе готическую архитектуру, как вы думаете?
Ну, мне кажется, что именно в силу того, что он более ярко подчеркивает именно такую вертикаль как бы со священной власти горнего мира над миром дольним.
В России 19 века родилась мода, существовала мода на вот эти крупные купольные храмы, причем, как мне кажется, западной архитектурной традиции, и Казанский храм в Петербурге, и Исаакиевский собор. Почему именно в это время пришла мода на такие храмы в России?
В 19 веке происходит такое серьезное осмысление западной архитектурной традиции. Возникает так называемое направление, которое получило название историзм, когда разные исторические стили как бы иногда смешивались в одном архитектурном сооружении. И происходило это, в общем, отчасти просто по воле самого архитектора, который отдал предпочтение тому или иному художественному направлению. Вот этот стиль историзм, он возник на руинах стиля классицизм, то есть как бы продолжение классицизма, вот, и ампира. Вот этот историзм, который предпочитал классические архитектурные формы или формы ренессансного типа. Вот как раз то, что связано с собором Святого Павла и собором Святого Петра.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 20 июня были московский искусствовед Андрей Толстой, лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Завершена реставрация одного из крупнейших христианских храмов мира – собора Святого Павла в Лондоне. Вот так обстояли дела в понедельник, 20 июня. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Большой доклад о состоянии прав человека в Европе.
Власти пока отказываются сообщить имена погибших.
Центральные площади и парки азербайджанской столицы были взяты под усиленный контроль.
В 2001 году Елена Боннер разоблачала государство лжи, создаваемое Владимиром Путиным.
Спровоцированы тем, что один из ОМОНовцев ударил электрошокером.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».